Добрый день, дорогие друзья! На волнах радиоканала «Воскресенье» звучит для вас новый цикл. Называется он «Записки краеведа». Веду его я, Мария Заостровных. Для начала расскажу вам предысторию его создания. Итак, недавно, гуляя по просторам интернета, наткнулась я на один очень интересный паблик. Называется он «Архликбез». Посвящен архитектуре и истории храмов, которые были построены до 1917 года. И вот, знаете, мне настолько понравились те материалы, которые там есть, они мне показались настолько интересными, что автора-создателя этого канала я пригласила сегодня в нашу студию и попросила ее рассказать о себе и, конечно же, о самом проекте. Итак, знакомьтесь, краевед-энтузиаст. Искусствовед, автор книги «Забытые храмы Свердловской области» Надежда Бурлакова. Надежда, здравствуйте.
Здравствуйте, Мария. Спасибо за представление. Рада быть в эфире.
Итак, давайте наше путешествие по Уралу и истории его храмов начнем. Пожалуй, со знакомства с вами в первую очередь. Откуда вот у вас вообще интерес к архитектуре именно храмов?
Вообще, я бывшая студентка факультета искусствоведения, то есть архитектура, искусство, они относились к моей сфере интересов в самой юности, так скажем. Вот. Изначально я пыталась специализироваться на архитектуре Европы, на готике.
Не пошло.
Вполне пошло, все было хорошо. Но однажды случилось так, что мне по работе, я параллельно работала, пришлось очень много поездить по территории Свердловской области. И это был примерно 97-98 год. Я тогда впервые для себя обнаружила, что в области стоит очень много остовов на тот момент зданий, храмов, которые вот совсем недавно, на тот момент, были освобождены от светского использования после периода советского. Вот, соответственно, я посмотрела, удивилась, кое-что даже пофотографировала и благополучно про это забыла. Но буквально в 2002-2003 году мне снова пришлось проезжать теми же маршрутами, и я увидела, что за прошедшие 5 лет многие из них очень сильно разрушились. А понятно, что есть свои причины, почему некоторые из них не восстанавливаются, и есть причины, почему они разрушаются очень быстро. Вот, и тогда возникла идея создать какой-то проект, фотофиксации, возможно, то есть поскольку я, естественно, не могу сохранить эти храмы сама, не могу их восстановить, хотя бы создать какой-то каталог фотофиксации. И я начала уже целенаправленно работать по этим объектам, ездить, фотографировать. Тогда еще о сборе исторической информации речи не шло, потому что источников было очень мало. И к 2011 году так сложилось, что внезапно меня попросили подготовить книгу. Я получила грант от Министерства культуры. Я в то же время познакомилась с группой ВКонтакте «Забытые храмы Урала». И буквально за 4 месяца удалось выпустить книгу «Забытые храмы Свердловской области», в которой были описаны 92 объекта, находящиеся в разной степени разрушения. И сейчас вот эти архивы являются в том числе единственным источником информации и фотографий по некоторым из храмов, в которых, например, уничтожены росписи. Ну и, соответственно, книга вышла. Я внезапно стала известна, широко известна в узких кругах, и интересы смещались, и вот сейчас, как вы уже упомянули, проект «Архликбез» — это фактически основная моя деятельность, то есть из хобби заняла столько времени, что теперь можно сказать, я живу этим, и от просто фотографий мы перешли к сбору подробнейшей информации, кто строил, как строил, зачем строил. В том числе я читаю лекции в Музее архитектуры и дизайна, где рассказываю о развитии архитектуры на территории Свердловской области как раз на примере православных храмов.
Угу. Вот если еще немножечко про историю. Вы сами сказали, что храмы заброшенные, соответственно. Я так, насколько знаю, что многие из них, они же находятся вот не... Даже не только в поселках, да, где есть какие-то люди, которые бы, собственно, могут рассказать о том, как, что, зачем. А некоторые храмы вообще находятся где-то вот на каких-то таких довольно безлюдных местах. Вот как вообще, как это собрать информацию про храм, который ты видишь первый раз, вот он где-то там стоит, вот он все, вот приехал, как? Вот как это сделать?
Ну, сейчас уже таких храмов у меня практически не бывает, которые я не знаю, потому что, во-первых, я объект, проехала действительно очень много. Тогда по территории области мы проехали 15 тысяч километров и побывали в более чем сотни населенных пунктов. То есть какая-то первичная информация была собрана, в том числе и благодаря реестрам в епархии, благодаря епархиальному вестнику 19 века. Вот. Кроме того, в 1902 году была издана книга с полным реестром на тот момент существующих храмов Свердловской области, ну тогда еще Пермской губернии. Вот. Плюс, естественно, идет серьезная работа в архивах, нам туда тоже приходится обращаться. Это, опять же, работа с архивами и епархиальными парафиальными и с уже светскими. То есть в XIX веке достаточно много храмов уже строились известными архитекторами. Например, в Екатеринбурге самый наш знаменитый Михаил Малахов, благодаря которому Екатеринбург стал малаховским. То есть в материалах, которые относятся к нему, можно находить информацию, опять же, о некоторых храмах. А вообще, когда приезжаешь на объект, даже если вот забыть про то, что ты уже про него знаешь, уже благодаря тому, что огромный массив информации, в том числе вот анализа архитектурной стилистики накоплен, уже можно с вероятностью плюс-минус 20 лет сказать примерно, когда этот храм был построен. Вот, если уж углубляться, то кем он был построен? Тобольскими артелями или, например, уже по проектам выпускников Академии художеств в XIX веке. То есть это просто информация, которую вот я называю насмотренность. Смотришь, 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 и однажды в голове происходит щелчок, ты начинаешь понимать. А уже на это наращивается действительно какая-то фактология, легенды, опять же.
То есть посмотрели, примерно поняли, в какую сторону копать, и там уже по архивам.
Совершенно верно.
Хорошо, а теперь, собственно, тот вопрос, та тема, которая больше всего меня интересует, вот архитектура храмов. Чем же она так уникальна, что на ее основе можно прям целый курс студентам прочитать?
Угу. Вопрос на самом деле, с одной стороны, сложный, а с другой стороны, простой. А меня тоже очень часто спрашивают, а почему именно храмы? Говорят, что это какой-то поклон, может быть, в сторону епархии. Естественно, уважение к вере есть, оно никуда не денется. Все эти памятники, они были и останутся памятниками прежде всего веры. Но не будем забывать о том, что каменное строительство на Урале и на территории нынешней Свердловской области, оно, можно сказать, началось именно с храмов. То есть самые первые каменные объекты у нас в области – это в Верхотурье начали строить Кремль в самом начале 18 века, то есть 1698-1701 год. От него, к сожалению, практически ничего не сохранилось, но зато сохранился храм, который сейчас считается самым первым каменным зданием в Свердловской области. Это Троицкий собор Верхотурский. Его начали строить в 1703 году. И так получается, что чтобы изучать историю на памятниках архитектуры, других-то вариантов просто нет, потому что самые главные объекты – это прежде всего памятники, прежде всего храмы. И храмы всегда были гордостью села и города, поэтому для их строительства привлекались лучшие специалисты, лучшие артели, но в XIX веке уже архитекторы. Использовались самые лучшие технологии инженерные, которые на тот момент были известны. И в итоге получается, что именно храмы – это те самые здания, которые созданы на пике возможностей. И поэтому на них легче всего и проще всего изучать историю архитектуры. Ну и не будем забывать о том, что храмы – это всегда дорогие постройки. Заказывали их люди непростые, если мы говорим о частном заказе. И, как правило, они отражали в себе архитектурную моду. Поэтому на храмах очень удобно простраивать вот именно хронологию, начиная от узорочья, барокко, классицизм и исторические стили XIX века. Я всем говорю, что храмы – это идеальный иллюстративный материал для стиля и идеальный материал для раскапывания истории, потому что это такая ниточка, за которую ты потянешь, благотворители, строители, история самого села, которое до того, как стать селом, было деревней и стало селом благодаря тому, что в нем был построен храм. Угу. То есть это те вещи, изучая которые, находишь факты, которые ты не найдешь в учебниках истории.
Ну, я, собственно, не могу не продолжить нашу беседу просьбой какого-то интересного, вот как раз-таки примера, когда, допустим, стояло какое-то небольшое поселение, построили церковь, оно там стало большим селом, ну и, может быть, какой-то самый интересный храм, вот по архитектуре, именно вот с архитектурной точки зрения.
Ой, я вам столько могу рассказать, Мария. Ну, давайте сфокусируемся на двух объектах. Первый, самый как раз яркий, может быть, и красивый, вот с моей субъективной точки зрения, это храм, о котором я в последнее время очень много пишу, а храм в Нижней Синичихе. Удивительный пример сибирского барокко. А вообще вот эта концепция сибирского барокко, она появилась примерно в 1920-х годах, когда еще советская власть, так сказать, позволяла работать с объектами православными. Вот. Но, к сожалению, потом некоторые события, и после 1930-х, фактически до 960-х, может даже 70-х, изучение православных храмов было практически прекращено. Вот, а в Синичихе храм, который вот, мало того, что воссоздан руками одного человека, Ивана Даниловича Самойлова, в те самые тяжелые годы. Но и самый яркий пример из десятка, наверное, храмов, которые вот в истории архитектуры получили название сибирского барокко. Он совершенно потрясающий с точки зрения своего внешнего вида, с точки зрения архитектоники. У него 9 куполов, это очень много. Вот то самое сибирское барокко классическое, в нем 5 красивых, замечательных барочных куполов. Синичихинский храм и утраченный храм в Туринске, они 9-главые. И вот если кто-то был из слушателей, может быть, вы, Мария, там были, вот когда стоишь на втором этаже под куполом и смотришь вверх, это совершенно потрясающее ощущение вот этой вертикали, освещенности. То есть, естественно, электрического света в 19 веке не было, но вот за счет световых барабанщиков, этих окон в основании купола, это потрясающе, это безумно красиво. И это как раз, с одной стороны, памятник веры, а с другой стороны, памятник людям, которые его строили, памятник людям, которые его сохранили. Сейчас там находится музей. Службы там проходят очень редко, по самым большим праздникам. Остальное время он функционирует как музей имени Самойлова. Угу. Вот. А если говорить с точки зрения легенд, вот я очень часто тоже упоминаю, вот вы знаете село под названием Прокопьевская Солда?
Солду знаю.
Вот. А есть Прокопьевская Солда. Это за Верхотурьем в направлении за Меркушино уже, то есть, угу, если ехать. А храм сейчас, он очень сильно разрушается, строить его начали примерно в 1725-28 годах. А с точки зрения архитектуры это очень сложный объект, потому что он на протяжении вот 18-19 веков, он очень много перестраивался. Архитектура замечательная, в нем сохранились остатки росписей, но он сейчас разрушается. То есть это одна сторона. А другая сторона, что есть легенды, которые, в принципе, я так считаю, что им можно верить, что этот храм был построен на деньги потомков первого сибирского губернатора Матвея Гагарина. Почему? Матвей Гагарин, первый сибирский губернатор, Петром Первым был казнен за мздоимство и злоупотребление на территории Сибири. А человек был неоднозначный, действительно очень богатый. А те, кто увлекаются историей, наверняка заинтересовались Матвеем Гагариным благодаря книге Алексея Иванова «Тобол». Так вот, после того, как Гагарина казнили, естественно, все его богатства должны были быть изъяты в казну. Но большую часть этих богатств не нашли. Но сохранилась легенда, что ямщики той самой Прокопьевской Солды еще при жизни Гагарина договорились с ним, что богатства будут сохранены, и когда вот вся эта история завершится, они будут переданы его потомкам. И судя по тому, что уже после смерти Гагарина, через некоторое время, огромный храм действительно был построен, на такой храм у жителей села точно не было денег, возможно, что легенда эта не такая уж сказочная.
Возможно, все-таки что-то спрятали, а потом передали по назначению.
Совершенно верно.
Угу. Вот хотелось бы все-таки немножко про современные храмы поговорить. Вот у нас сейчас в городе, ну, наверное, вот Большой Златоуст, самый такой яркий пример новодела. Вот вы же все равно, наверное, оцениваете вот эти вот новые храмы с точки зрения того, как он по архитектуре, как что, вот вообще как вот вам кажется? Новые храмы, они достойны внимания?
Ну, как я уже говорила, сфера моих интересов все-таки заканчивается началом 20 века, но так или иначе приходится с новыми зданиями, конечно, сталкиваться. Вот вы уже сказали, Большой Златоуст. Это восстановленный все-таки объект, то есть он когда-то был. Вот. Если говорить вот с точки зрения именно профессиональной терминологии, то что мы видим сейчас, это, конечно, макет в натуральную величину. То есть это не тот камень. Многие детали декоративные отличаются от оригинала. Достаточно хорошо он был задокументирован, много фотографий сохранилось. То есть есть с чем сравнивать новое здание и старое. Вот. Вплоть до споров о высоте. То есть до сих пор непонятно, соответствует ли новый Большой Златоуст старому или
70
нет.
метров, по-моему, у него в колокольне.
Ну вот от 62 до 70 с чем-то, вот информация разнится. То есть, и, ну, все-таки не забываем, что храм-то восстановлен не на том же самом месте, то есть он немножко сдвинут. То есть это замечательный памятник, но это макет в натуральную величину. Исторической ценности он по факту не несет, это символ. То есть сейчас это просто символ.
Угу.
Вот если же говорить о других зданиях, естественно, очень много храмов строится. Здорово, замечательно. У меня только, это даже не сомнение, во-первых, скажем прямо, то есть я ручками потрогала, ножками прошла десятки разрушенных храмов. То есть для меня достаточно тревожно, что мы не сохраняем то наследие, которое можно и нужно сохранять, и при этом строим новые храмы. Второе, то, что нужды прихожан. То есть я в своих деревнях, по которым я езжу каждую неделю, понимаю, что храм замечательный, но не восстанавливается он прежде всего потому, что прихода нет. А храм — это, по сути, живое существо, которое будет жить только в окружении других живых существ того же прихода. И если в XIX веке, например, в деревне жило 5,5 тысяч прихожан, то сейчас в ней живет 200 человек, из них прихожан 15. А насколько ситуация в Екатеринбурге отличается, что здесь строится такое огромное количество храмов? Ну и третье, что для меня важно, православие, оно очень... Оно не отходит от своих канонов. Вот, то есть новые храмы, они строятся с ориентиром как раз на старые. Это замечательно, такая приверженность традициям хороша, но время меняется. Как сказал один мой знакомый архитектор про католические храмы, это прежде всего клубы, поэтому они могут себе позволить сделать храм не церковью, а храм-клубом, в котором будет удобно и комфортно. Вот, в православии таких тенденций, конечно же, нет. И среди новых зданий... Ну, мне пока нечего анализировать, хотя бы с той точки зрения, что они еще не обросли историей. Через 100 лет, я думаю, появится еще одна Надежда Бурлакова, краевед-энтузиаст, которая будет описывать уже храмы пограничья 20-21 веков. Пока еще очень много работы с памятниками 18 и 19 веков.
Угу. Ну, то есть, получается, вот то, что построено было как раз-таки вот в эту вот эпоху новоделов, у нас же сейчас не только здесь у нас, в Екатеринбурге, у нас же сейчас по всей России строится очень много храмов. В Москве вот это вот программа 200 храмов, да, то есть пока еще с такой культурной, архитектурной точки зрения они для историков, для вот тех, кто вот этим занимается, они не представляют никакой ценности.
Нет, для историков точно никакой.
Но главное, чтобы они пока для прихожан хоть какую-то ценность представляли. Вот хочу еще вас спросить про наши храмы и про архитектуру. Самые такие, поднять, наверное, скорее в памяти, потому что что-то в школе где-то про архитектуру, про строение храмов мы там более-менее проходили. Вот храм и как он устроен с точки зрения вот именно архитектурных вот этих вот особенностей. Любой какой-нибудь, ну давайте, наверное, может самый большой возьмем, Свято-Троицкий, вот собор кафедральный.
Очень часто спрашивают о том, как вообще запланирован православный храм и почему именно так. Ну вот Свято-Троицкий наш собор в центре Екатеринбурга, который стоит около Атриум Палас отеля, это классический храм-корабль.
А почему он рязановский?
А потому что строился он на день Рязановых, которые в XIX веке были богатейшими людьми Екатеринбурга. Среди в их династии было 4 городские главы, в том числе золотодобыча к ним относилась. И вообще они старообрядцы были, но приняли, естественно, в конце середины XIX века, поскольку без этого было никак, единоверие перешли. Ну, вот и храм, который изначально строился как старообрядческий, стал потом единоверческим. То есть он вполне в лоне классического православия.
Ну вот так в историю просто аккуратно заглянули храма. Я к этому, собственно, спросила.
Вот этот храм, он как раз построен по плану кораблю, очень популярному храму в России. Плану в России. Вообще план появился достаточно занятно еще в конце 16-17 веках. То есть изначально русские православные храмы — это отдельно основной храм и отдельно колокольня. И отдельно помещение для трапез. То есть если говорить о больших монастырских комплексах, то до 16-го, начала 17 веков, как правило, это отдельно трапезное помещение, отдельно храмы для богослужения и отдельно колокольни. Но 16-17 века строительство очень активно идет, денег на огромные комплексы, естественно, уже не хватало, и возникла чисто такая вот инженерно-конструктивная задача, как же все это объединить. И вот тогда и появился этот храм-корабль, который по одной оси объединяет все свои элементы. То есть, начиная от входа, который всегда у нас находится с запада, это притвор и колокольня, дальше помещение это трапезное, следующее помещение – это так называемый основной четверик или куб храма, на котором, собственно, находится купол. И самое крайнее уже святое святых – это алтарная часть. Вот, и, соответственно, у каждой из этих частей есть своя символика. То есть колокольня, понятно, что под ней у нас притвор, то есть преддверие храма. туда, там могли находиться все, плюс некрещенные, плюс оглашенные, отлученные и тому подобное. А трапезная, ну, опять же, исходя из названия, это место, где во время больших праздников накрывались столы и угощались сирые, убогие, ну и не только, скажем так, прихожане. Основной четверик – это место, где происходит основное богослужение, соответственно, где верующие могут присутствовать при службе и слушать Слово Божье. Ну и алтарь, естественно, это место, куда мы имеем доступ только уже посвященные. Вот. С точки зрения горизонтальной планировки, так сказать, я вам рассказала, а с точки зрения вертикальной тоже есть символика, которая очень четко отражается, например, в росписях. То есть если на первом этаже, как бы на уровне нашего взгляда, это прежде всего местные святые и российские святые, то есть как бы уровень близости к нам, достаточно близок к нам, обычным людям, то если мы будем подниматься вверх по ярусам смотреть, то увидим, что вверху, как всегда в куполе, это Иисус Вседержитель, это уже максимальное выражение идеи веры. А выше, вот, например, под куполом, это четыре евангелиста, люди, которые передали веру ниже. Ну вот получается, что снизу вверх и сверху вниз, то есть сверху святое святых, внизу уровень обычных людей. И вот вся эта логика, она в тех же росписях раскрывается. Это безумно интересно, эту иконографию росписи рассматривать. Но вот что касается у нас территории Свердловской области, к сожалению, пока не нашлось специалиста, даже не специалиста, а тоже энтузиаста, который взял бы и обработал. А росписи, к сожалению, очень быстро разрушаются, быстрее, чем сами здания. То есть у меня примерно 40 гигабайт фотографий только росписи. Безумно интересно смотреть, как развивалась иконография. То есть, естественно, были какие-то шаблоны канонические, но у нас на местах, особенно если расписывали местные мастера, ну не могли они не добавить чего-нибудь от себя. Вот мой любимый ангел в селе Скатинском, к сожалению, утраченная роспись «Ангел Благовещения», ну не должен был у него на шее быть бирюзовый шарфик. Но он там есть. Это безумно красиво.
Это что? Это ошибка кого? Или это не ошибка? Вот как это так?
Вот захотели так. Вот местные.
То есть я художник, я так вижу, что ты из этой стези.
Да, да. Вот, то есть основной канон сохранен. То есть как ангел стоит, в какой позе, что на нем надет, какое у него выражение лица. То есть вот иконография, она соблюдена. Ну вот плюс бирюзовый шарфик. Это безумно красиво. Вот такие элементы в наших храмах очень часто встречаются. Но еще раз повторю, они разрушаются, и все меньше и меньше с каждым годом остается, что можно изучать.
Но вам пока, видимо, хватает изучения.
Да, я любитель масштабных форм, так сказать. Но по моему плану, мне еще работать над эссе, над историей порядка 2,5 лет. То есть я в неделю обрабатываю от 1 до 2 храмов. Для того, чтобы у меня были как раз фотографии фасадов, планировка, упоминания о росписях, как минимальная легенда, вот историческая справка. То есть в неделю это 1-2 объекта получается. Реального в моем сейчас реестре порядка 160 храмов. Это уже не только руины, это и восстановленные храмы, и храмы уже утраченные. То есть все больше и больше удается накопать, просто фактически вот действительно рыть в источниках и находить информацию о разрушенных храмах.
А насколько это интересно, вот если судить хотя бы по аудитории вот этого вот паблика «Архликбез».
Вы знаете, вот мы сейчас только начали преодолевать рубеж, когда к нам относились как к паломнической какой-то концепции. То есть вот я и на лекциях, и на экскурсиях очень часто встречалась, что люди слышат: «А, храмы, нам не интересно, потому что это паломники». А видите, как бы такое двоякое отношение к паломникам.
То есть есть такое люди... закрытое немножко, что да. Это вот такая очень маленький объем информации, какой-то закрытый, что-то да. Такое свое, неинтересное, местечковое, и надо мимо вот этого пройти.
Да. Вот и к нам достаточно долго было отношение, что вот мы рассказываем о храмах с точки зрения только святых. И вот благодаря уже нескольким годам работы, в том числе и лекциям, то есть удалось наконец-то развернуть вот этот цветок и показать, что вера – это вера. Мы от нее никуда не денемся, конечно, но для этого есть десятки паломнических маршрутов, в том числе и по территории нашей области. Но кроме веры есть огромнейший пласт исторической, культурной информации. Говорю, вот те же архитекторы, стили, декоративные детальки, которые можно прямо ручками трогать и радоваться, что, боже мой, как здорово, что это все сохранилось. И это гораздо больше, чем частная история строительства одного храма, посвященного одному святому. Вот, и тьфу-тьфу-тьфу, люди наконец-то стали это понимать. И в том числе это, я думаю, связано с тем, что люди наконец-то обнаружили, что история есть рядом. То есть, вот, к сожалению, все реже, но все еще встречаются вопросы, что «Да, господи, Надежда Николаевна, что у нас в области может быть интересного? Вот Европа,
вот
поехали
там, да,
там
Лиссабон,
смотреть».
Там Италия какая-нибудь.
Да даже в лучшем там случае Константинополь,
да,
Византия.
Да, да.
Вот. И когда я начинаю показывать фотографии и рассказывать, Константинополь замечательный. Ну вот самый яркий пример исторических стилей на территории Свердловской области. Крестовоздвиженский собор в Екатеринбурге. А давайте-ка мы с вами поговорим о наследии константинопольской византийской архитектуры. А давайте-ка мы поговорим о сложной истории этого храма в 20 веке. А давайте вспомним Александра Бонавентуровича Турчевича. Я наконец-то выговариваю имя, отчество и фамилию. Потрясающий пермский архитектор, создатель первого архитектурного бюро на Урале, а кроме того, актер и антрепренер. И вот когда из каждого храма начинаешь вот это рассказывать, люди наконец-то подключают голову.
Да ладно! Да ладно! Серьезно!
И тем более, когда назад уходим, то есть вот те же храмы начала 18 века, многие даже не подозревают, что они у нас на территории есть. Вот сложился какой-то такой образ, что Урал – это опорный край державы. Это прекрасно. Но этот образ в большинстве голов наших людей относится ко времени Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Друзья мои, опорным краем державы Урал стал намного раньше. Вспомним 18 век Петра Великого, основания Екатеринбурга, Каменско-Уральского, Алапаевского и тому подобное. А вспомним Максима Михайловича Походяшина, медные заводы которого в 19 веке обеспечивали до 70% всей российской меди. Так что опорный край державы – это как минимум на 200 лет назад.
Но опорный край державы, он же вот как-то, знаете, ассоциируется с какими-то заводами, с золотодобычей, вот с тем-то, никак не с храмами.
Горнозаводская цивилизация строила свои храмы, никуда они не девались. То есть даже вот тот же храм в Нижней Синичихе, про который я уже упоминала, как он там возник? Он возник благодаря династии Яковлевых, заводчики, которые владели тем же самым Алапаевским заводом. И завод в Синичихе был образован как вспомогательный завод для Алапаевска. Население достаточно быстро разрасталось, и, естественно, люди есть, верующие есть, на месте строится храм. То есть от храма мы, опять же, можем пойти к его благотворителям Яковлевым, а через Яковлев выйти на Алапаевск, в Алапаевске выйти на знаменитого Тита Азотова, на мамины сибиряка и так далее и тому подобное. То есть храм – это мета, потянув за которую, ты поднимаешь очень много истории. Вот. Еще хотела про храмы чуть-чуть добавить. Ну, у нас вся тема про храмы получается. То есть вот горнозаводская цивилизация – это все-таки уже 18 век. Но история Урала начинается не в 18 веке. Это 17-16 века. Ну, мы говорим именно о русском, о православном освоении региона. То есть от 17 века, к сожалению, нам мало чего осталось, хоть в дереве, хоть в камне. А 17 век и 18 уже есть что изучать. И это больше, чем города-заводы. Угу. И не менее интересно.
Эх, друзья, к сожалению, время нашего эфира на сегодня подошло к концу. Напомню только, что своими записками краеведа делилась с нами искусствовед, автор книги «Забытые храмы Свердловской области», краевед-энтузиаст, да и просто интересный собеседник Надежда Бурлакова. У микрофона была Мария Заостровных. В следующую субботу обязательно продолжим, а на сегодня я говорю вам всего доброго и, конечно же, не прощаюсь. До новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».